Со своей стороны Временное правительство, раз уж оно было вынуждено провозгласить республику, всеми силами старалось сделать ее приемлемой для буржуазии и для провинций. Оно отреклось от кровавого террора Первой Французской Республики, отменив смертную казнь за политические преступления. В печати можно было свободно отстаивать все взгляды. Армия, суд, администрация, за немногими исключениями, остались в руках старых сановников. Ни один из крупных преступников июльской монархии не был привлечен к ответу. Буржуазные республиканцы «Националь» забавлялись тем, что меняли монархические имена и костюмы на старореспубликанские. Для них республика была лишь новым бальным нарядом для старого буржуазного общества. Свое призвание молодая республика усматривала в том, чтобы никого не пугать, а напротив, самой всего пугаться, и мягкой податливостью и непротивлением отстаивать свое существование и обезоруживать врагов. Привилегированным классом внутри страны и деспотическим державам вовне было громко заявлено, что республика, дескать, настроена миролюбиво. «Живи и давай жить другим» — таков ее лозунг. Как раз в это время, немедленно вслед за февральской революцией, восстали немцы, поляки, австрийцы, венгры, итальянцы, каждый народ сообразно с особыми условиями своего положения. Россия и Англия, последняя сама захваченная движением, первая запуганная им, были застигнуты врасплох. Таким образом, республика не встретила на своем пути ни одного общенационального врага. Не оказалось, следовательно, тех крупных внешних осложнений, которые могли бы воспламенить энергию, ускорить революционный процесс, толкнуть вперед Временное правительство или выбросить его за борт. Парижский пролетариат, который видел в республике свое собственное детище, приветствовал, разумеется, всякий шаг Временного правительства, помогавший последнему укрепить свое положение в буржуазном обществе. Он охотно оказывал Косидьеру полицейские услуги по охране собственности в Париже и представлял Луи Блану улаживать споры между рабочими и хозяевами по поводу заработной платы. Он считал пуан-д'оньор вопросом чести для себя сохранить незапятнанной в глазах Европы буржуазную честь республики. Косидьер, Марк, 1808-1861 годы. Французский мелкобуржуазный демократ, участник Лионского восстания 1834 года. Февраль-июнь 1848 года, префект полиции в Париже, депутат учредительного собрания. В июне 1848 года эмигрировал в Англию. Республика не встретила никакого сопротивления ни извне, ни внутри. Это ее обезоружило. Ее задачей было теперь уже не революционное переустройство мира, а лишь свое собственное приспособление к условиям буржуазного общества. С каким фанатизмом Временное правительство принялось за выполнение этой задачи, лучше всего показывают его финансовые мероприятия. Государственный и частный кредит был, конечно, расшатан. Государственный кредит покоится на уверенности в том, что государство дает себя эксплуатировать ростовщикам-финансистам. Но старое государство исчезло, а революция была направлена прежде всего против финансовой аристократии. Судороги последнего европейского торгового кризиса еще не прекратились, одно банкротство следовало еще за другим. Итак, частный кредит был парализован, товарооборот затруднен, производство подорвано еще до взрыва февральской революции. Революционный кризис усилил кризис торговый. Если частный кредит покоится на уверенности, что весь комплекс отношений буржуазного производства, весь буржуазный строй остается нетронутым и неприкосновенным, то как же должна была подействовать на него революция, которая угрожала самой основе буржуазного производства, экономическому рабству пролетариата, революция, которая бирже противопоставила люксембургского сфинкса. Освобождение пролетариата равносильно уничтожению буржуазного кредита, потому что оно означает уничтожение буржуазного производства и буржуазного строя. Государственный и частный кредит – это экономический термометр, показывающий интенсивность революции. В той самой мере, в какой падает кредит, повышается накал революции и растет ее творческая сила. Временное правительство хотело сбросить с республики ее антибуржуазную личину. Для этого нужно было прежде всего обеспечить миновую стоимость новой государственной формы, ее курс на бирже. Вместе с биржевой котировкой республики необходимо должен был снова подняться частный кредит. Чтобы устранить даже подозрение, будто республика не хочет или не может выполнить обязательства, полученные ею в наследство от монархии, чтобы вселить доверие к буржуазной честности и платежеспособности республики, временное правительство прибегло к столь же недостойному, сколь и ребяческому бахвальству. Еще до законного срока оно уплатило государственным кредиторам проценты по 5, 4,5 и 4% бумагам. Капиталистам сразу вернулись весь их буржуазный опломб и самоуверенность, когда они увидели, с какой боязливой поспешностью стараются купить их доверие. Конечно, денежные затруднения временного правительства не уменьшились от этой театральной выходки, лишившей его запаса наличных денег. Нельзя было дольше скрывать денежную нужду, и мелкой буржуазии, прислуге, рабочим пришлось из собственного кармана расплачиваться за приятный сюрприз, сделанный государственным кредитором. Было объявлено, что по сберегательным книжкам будет выдаваться наличными не свыше 100 франков. Вложенные в сберегательные кассы суммы были конфискованы и декретом правительства превращены в государственный долг, не подлежащий уплате. Это озлобило против республики мелких буржуа и без того находившихся в стесненном положении. Получив вместо сберегательных книжек государственные долговые обязательства, они были вынуждены продавать их на бирже и таким образом отдать себя в руки тех самых биржевых воротил-ростовщиков, против которых была направлена февральская революция. Банк был храмом финансовой аристократии, царившей при июльской монархии. Как биржа держит в своих руках государственный кредит, так банк управляет торговым кредитом. Февральская революция непосредственно угрожала не только господству банка, но и самому его существованию, поэтому он с самого начала старался дискредитировать республику, сделав некредитоспособность всеобщей. Он внезапно закрыл кредит банкирам, фабрикантам и купцам. Не вызвав немедленной контрреволюции, этот маневр неизбежно нанес обратный удар по самому банку. Капиталисты взяли назад свои деньги, хранившиеся в подвалах банка. Владельцы банкнот бросились к кассе банка, чтобы обменять их на золото и серебро. Временное правительство могло бы совершенно законно, без насильственного вмешательства, принудить банк к банкротству. Ему нужно было только оставаться пассивным и предоставить банк своей судьбе. Банкротство банка было бы потопом, который в один миг очистил бы французскую почву от финансовой аристократии, этого золотого пьедестала июльской монархии, самого могучего и опасного врага республики. И в случае банкротства банка сама буржуазия должна была бы отнестись к созданию правительством национального банка и к подчинению национального кредита контролю нации, как к последней отчаянной попытке к спасению. Но вместо этого Временное правительство установило принудительный курс для банкнот. Мало того, оно превратило все провинциальные банки в филиальные отделения французского банка и таким образом позволило ему раскинуть свою сеть по всей Франции. Позднее оно сделало у банка заем и в качестве гарантии отдало ему в залог государственные леса. Таким образом, февральская революция непосредственно укрепила и расширила ту самую банкократию, которую она должна была свергнуть. Между тем, временное правительство все больше сгибалось под тяжестью растущего дефицита. Тщетно клянчило оно, вымаливая патриотические жертвы. Только рабочие бросили ему милостыню. Пришлось прибегнуть к героическому средству, к введению нового налога. Но кого обложить? Биржевых волков, банковских королей, государственных кредиторов, рантье, промышленников? Но таким путем нельзя было расположить буржуазию к республике. Это значило бы, с одной стороны, подрывать государственный и торговый кредит, в то время как с другой ему приносились такие унизительные жертвы. Но кто-нибудь должен же был раскошелиться? Кто же был принесен в жертву буржуазному кредиту? Жак Лебомон, крестьянин. Жак Лебомон, Жак Простак, презрительное прозвище, которым дворяне называли крестьян во Франции. Временное правительство ввело дополнительный налог в 45 сантимов на каждый франк по всем четырем прямым налогам. Правительственная печать лгала парижскому пролетариату, будто этот налог падает главным образом на крупное землевладение, на владельцев пожалованного реставрацией миллиарда. Речь идет о сумме, ассигнованной в 1825 году французской королевской властью в качестве компенсации аристократам, имущество которых было конфисковано во время французской буржуазной революции конца XVIII века. В действительности же он пал прежде всего на крестьянство, то есть на огромное большинство французского народа. Крестьянам пришлось нести издержки февральской революции, и они составили главную армию контрреволюции. Налог в 45 сантимов был жизненным вопросом для французского крестьянина, который, в свою очередь, сделал его вопросом жизни и смерти для республики. С этого момента в глазах французского крестьянина республику олицетворял налог в 45 сантимов, а парижский пролетариат представлялся ему расточителем, который благоденствовал за его счет. В то время как революция 1789 года начала с того, что освободила крестьян от бремени феодальных повинностей, революция 1848 года, чтобы не повредить капиталу и обеспечить ход его государственной машины, первым делом преподнесла сельскому населению новый налог. Только одним путем временное правительство могло устранить все эти затруднения и выбить государство из его старой колеи, а именно объявлением государственного банкротства. Все помнят, как Ледрю Ролен впоследствии расписывал перед национальным собранием, с каким добродетельным негодованием отверг он подобное предложение биржевого ростовщика Фульда, теперешнего французского министра финансов. Между тем, Фульд предлагал ему яблоко от древа познания. Фульд, Ашиль, 1800-1867 годы, французский банкир, орлеанист, затем бонапартист, в 1849-1867 годах неоднократно занимал пост министра финансов. Признав векселя, выданные на государство старым буржуазным обществом, временное правительство подпало под его власть. Оно попало в положение запутавшегося должника буржуазного общества, вместо того, чтобы явиться к нему в роли грозного кредитора, взыскивающего старые революционные долги. Оно должно было укреплять расшатавшиеся буржуазные отношения, чтобы справиться с обязательствами, выполнимыми только в рамках этих отношений. Кредит стал необходимым условием его существования, а уступки пролетариату и данные ему обещания – оковами, которые во что бы то ни стало должны были быть разбиты. Освобождение рабочих, даже только фраза об этом, стало невыносимой опасностью для новой республики, так как это требование было постоянным протестом против восстановления кредита, который покоится на прочном и непоколебимом признании существующих экономических классовых отношений. Поэтому надо было покончить с рабочими. Февральская революция выбросила армию вон из Парижа. Национальная гвардия, то есть различные слои буржуазии, составляла единственную военную силу, но она не чувствовала себя достаточно крепкой для того, чтобы справиться с пролетариатом. К тому же она была вынуждена, хотя и после упорнейшего сопротивления, после сотни всяческих помех, мало-помалу, частично, открыть доступ в свои ряды вооруженным пролетариям. Таким образом, оставался только один исход — противопоставить одну часть пролетариев другой. С этой целью Временное правительство образовало 24 батальона мобильной гвардии из молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, по 1000 человек в каждом батальоне. Они принадлежали большей частью клюмпен-пролетариату, который имеется во всех больших городах и резко отличается от промышленного пролетариата. Этот слой, из которого рекрутируются воры и преступники всякого рода, состоит из элементов, живущих отбросами с общественного стола, без определенных занятий, бродяг. «Jeunes sans feu, à sans aveu». Они различаются в зависимости от культурного уровня нации, которой принадлежат, но везде и всегда они сохраняют характерные черты лоццарони. Лоццарони — кличка деклассированных люмпен-пролетарских элементов Италии. Лоццарони неоднократно использовались реакционно-монархическими кругами в борьбе против либерального и демократического движения. Крайне неустойчивые в том юношеском возрасте, в котором их вербовало Временное правительство, они способны были на величайшее геройство и самопожертвование, но вместе с тем и на самые низкие разбойничьи поступки и на самую грязную продажность. Временное правительство платило им 1 франк 50 сантимов в день, то есть купило их. Оно одело их в особый мундир, то есть внешним видом обособило их от блузников. В командиры им частью дали офицеров регулярного войска, частью они сами выбрали молодых буржуазных сынков, которые пленили их громкими словами о смерти за Отечество и о преданности республике. Таким образом, против парижского пролетариата стояла набранная из его же среды армия в 24 тысячи юношески крепких отчаянных людей. Пролетариат приветствовал мобильную гвардию на улицах Парижа громкими криками «Ура!». Он видел в ней своих передовых борцов на баррикадах. Он считал ее пролетарской гвардией, в отличие от буржуазной национальной гвардии. Его ошибка была простительна. Рядом с мобильной гвардией правительство решило собрать вокруг себя также промышленную рабочую армию. Министр Мари зачислил 100 тысяч рабочих, которые в результате кризиса и революции оказались выброшенными на улицу, в так называемые «национальные мастерские». Под этим громким именем скрывалось не что иное, как использование рабочих на скучных, однообразных, непроизводительных земляных работах с заработной платой в 23 су. Мари Александр, 1795-1870 годы, французский политический деятель, умеренный буржуазный республиканец. В 1848 году министр общественных работ, затем министр юстиции в правительстве Кавиньяка. Английские работные дома под открытым небом. Вот чем были эти национальные мастерские. Временное правительство думало, что нашло в них вторую пролетарскую армию против самих же рабочих. На этот раз буржуазия ошиблась в национальных мастерских, точно так же, как рабочие ошиблись в мобильной гвардии. Она создала армию мятежа. По английскому закону о бедных, принятому в 1834 году, допускалась только одна форма помощи бедным – помещение их в работные дома с тюремно-каторжным режимом. Рабочие были заняты в них непроизводительной, однообразной, изнурительной работой. Эти работные дома были прозваны народом «бастилиями для бедных». Но одна цель была достигнута. Национальные мастерские. Так назывались народные мастерские, которые проповедовал Луи Блан в Люксембургском дворце. Мастерские Мари созданы были по плану прямо противоположному люксембургскому плану, но благодаря одинаковому ярлыку они давали повод к интриге ошибок, достойной испанской комедии с плутовскими проделками слуг. Временное правительство само тайно распустило слух, что эти национальные мастерские — изобретения Луи Блана, и это казалось тем более правдоподобным, что Луи Блан, апостол национальных мастерских, был членом Временного правительства. Для парижской буржуазии, полунаивно и полунамеренно смешивавшей обе вещи, для искусственно обрабатываемого общественного мнения Франции и Европы, эти работные дома были первым шагом к осуществлению социализма, который выставлялся заодно с ними у позорного столба. Если не по своему содержанию, то по своему названию национальные мастерские были воплощенным протестом пролетариата против буржуазной промышленности, буржуазного кредита и буржуазной республики. И на них обрушилась вся ненависть буржуазии. В них она увидела тот пункт, на который могла направить свой удар, как только она достаточно окрепла, чтобы открыто порвать с февральскими иллюзиями. Мелкие буржуа тоже обратили все свое недовольство, всю свою досаду против национальных мастерских, которые стали общей мишенью. Со скрежетом зубовным они высчитывали, сколько денег поглощали дармоеды рабочие, тогда как их собственное положение с каждым днем становилось все более невыносимым. «Государственная пенсия за видимость работы, вот что такое социализм!» — ворчали они про себя. В национальных мастерских, в люксембургских декламациях, в уличных демонстрациях парижских рабочих они видели причину своего бедственного положения. И никто не проявлял такого фанатизма в борьбе против мнимых махинаций коммунистов, как мелкий буржуа, стоявший на краю банкротства без всякой надежды на спасение. Таким образом, в предстоявшей схватке между буржуазией и пролетариатом все преимущества, все решающие позиции, все средние слои общества были в руках буржуазии. А в это самое время волны февральской революции высоко вздымались над континентом, каждая очередная почта приносила все новые революционные вести, то из Италии, то из Германии, то с крайнего юго-востока Европы, и поддерживала всеобщее упоение народа, непрерывно принося ему новые доказательства победы, плоды которой уже ускользали из его рук. 17 марта и 16 апреля были первыми стычками в великой классовой борьбе, которая скрывалась под покровом буржуазной республики. 17 марта обнаружилось двусмысленное положение пролетариата, не допускавшее никаких решительных действий. Первоначальной целью его демонстрации было вернуть временное правительство на путь революции, заставить его в случае надобности исключить из своей среды буржуазных членов и отложить день выборов в национальное собрание и в национальную гвардию. Но 16 марта буржуазия, представленная в национальной гвардии, устроила демонстрацию против временного правительства. С криками «Аба ле Дрю Ролен!» — «Долой ле Дрю Ролена!» она двинулась к ратуше. Это заставило народ кричать 17 марта «Да здравствует ле Дрю Ролен!» «Да здравствует временное правительство!» Чтобы дать отпор буржуазии, ему пришлось вступиться за буржуазную республику, которая казалась ему в опасности. Он укрепил положение временного правительства вместо того, чтобы подчинить его себе. 17 марта разрешилось мелодраматической сценой. Правда, в этот день парижский пролетариат еще раз показал свою исполинскую мощь, но это лишь укрепило буржуазию внутри временного правительства и вне его в решении сломить пролетариат. 16 апреля было недоразумением, созданным временным правительством заодно с буржуазией. На Марсовом поле и на ипподроме собрались в большом числе рабочие, чтобы обсудить предстоящие выборы в Генеральный штаб Национальной гвардии. Вдруг, с быстротой молнии, по всему Парижу из конца в конец распространяется слух, будто на Марсовом поле под предводительством Луи Блана, Бланки, Кабе и Распайля собрались вооруженные рабочие с намерением двинуться оттуда на ратушу, свергнуть временное правительство и провозгласить коммунистическое правительство. Бланки, Луи Огюст, 1805-1881 годы, французский революционер, коммунист-утопист, в период революции 1848 года стоял на крайнем левом фланге демократического и пролетарского движения во Франции. Неоднократно приговаривался к тюремному заключению. Бьют всеобщий сбор. Впоследствии Ле Дрю Роллен, Мараст и Ламартин оспаривали друг у друга честь этой инициативы, и через час 100 000 человек стоят под ружьем, все подступы к ратуше заняты Национальной гвардией, по всему Парижу гремит крик «Долой коммунистов!» «Долой Луи Блана, Бланки, Распайля и Кабе!» Мараст Арман, 1801-1852 годы, французский публицист, один из лидеров умеренных буржуазных республиканцев, редактор газеты «Националь». В 1848 году член Временного правительства и мэр Парижа, председатель учредительного собрания с 1846 по 1849 год. К Временному правительству являются с выражением преданности бесчисленные депутации, готовые спасать Отечество и общество. Когда же, наконец, рабочие появляются перед ратушей, чтобы вручить Временному правительству сумму, полученную от патриотического денежного сбора, устроенного на Марсовом поле, они, к своему удивлению, узнают, что буржуазный Париж только что одержал в фиктивной борьбе, обставленной величайшими предосторожностями, победу над их тенью. Ужасное покушение 16 апреля послужило предлогом для возвращения армии в Париж, что, собственно, и было целью всей этой грубой комедии, и для реакционных федералистских демонстраций в провинции. 4 мая собралось вышедшее из прямых и всеобщих выборов национальное собрание. Здесь и дальше под национальным собранием понимается учредительное национальное собрание, действовавшее с 4 мая 1848 по май 1849 года, конституанта.